Та-ра-ра-дан-да-дан!
Привет, Ира!
Привет, Юля!
Ну что?
Давай по чесноку!
А, давай!
А сегодня у нас совсем по чесноку. То есть обычно у нас просто по чесноку.
А сегодня прямо хардкор по чесноку.
Мы просили вас задать вопросы, и мы думали, выберем 10 и будем отвечать на них. То есть такой вопрос-ответ. Но Юля у себя в Инстаграме это еще запостила, мы в общем Инстаграме это сделали. Плюс еще я в моем Инстаграме, нам пришло огромное количество вопросов. Давай сделаем вид, что мы супер популярны и скажем, нам пришло больше 200 000 000 000 вопросов. Не, ну больше 10.
Больше 10, да. И мы постараемся ответить, ну, почти на все, наверное.
Ой, точно на все не получится. Но мы какие-то выбрали, которые интересно обсуждать.
Да, и некоторые сходятся с темами подкастов, которые мы уже задумали. Я думаю, что тогда мы осветим их. Там.
Мы их вынесем в отдельные темы. Да. Да. Например, какие уж примеры не помню, какие-то были очень
ожидания
хорошие.
От материнства.
Ожидания от материнства,
вот
да,
это
есть
у нас
такое,
будет
да.
Целая серия.
Да, но самое интересное, когда мы... Я написала пост на нашем общем Инстаграме, что, ребят, задавайте вопросы. И я думала сейчас... Я говорю, главное, задавайте любые вопросы. Вот какие вас интересуют, я думала, посыпятся вопросы. Про секс, про детей, про кормление грудью. Про шведских мужчин, ну что-нибудь такое. Хочешь услышать первые два вопроса, которые нам пришли? Ира, как вы относитесь к сортировке мусора, блин? Блин, это уже мое междометие. Следующее. Какое качество жизни пенсионеров в Швеции? Я понимаю, что вот этот вот ажиотаж, ой, нам сейчас зададут крутые вопросы, оно у меня сразу так, оп, ниже плинтуса.
Какие крутые вопросы, про что?
Ну, не знаю, ну, я говорю про секс, например. Ну,
так
нет.
У меня есть про секс, я тебе,
где?
Вот видишь, рукой машу. Да.
Тебе на твоем Инстаграме
мне
задали? Люди,
мне
официально,
задали.
Ну, наконец-то, мы все вам обещали про секс.
Да, я сижу тут и ресигналю.
А подожди,
есть?
Вообще, ты сначала хоть мне скажи о чем, а то...
Хорошо, сейчас понесется душа.
Сама будешь отвечать, если мне стрёмно будет.
В общем, надеюсь, что вы раскроете тему секса после родов или с маленькими детьми, потому что мне кажется, что он не существует.
А что там раскрывать?
Слушай дальше. Люди, как я, должны знать, на что они идут, если решают рожать детей. Классный вопрос.
Я думаю...
Ира, расскажи-ка ты нам. Ты обещала нам тут с первого самого эпизода рассказывать.
Это чтобы люди подписывались.
Замануха.
Знаешь, когда я вижу людей, у которых дети... 10 месяцев разница. Угу. И я знаю даже людей, которые зачали в роддоме следующего ребенка. Или ты рассказывала?
Это я рассказывала. Ребенок лежал еще на сохранении в инкубаторе.
Да, то есть там они не в ту же ночь, как и роды, да, но да. Через несколько недель. Все равно. Такие истории, когда ты слышишь, тебе кажется, что что-то с тобой не так. Когда у тебя либидо на нуле после родов, когда ты себя чувствуешь просто дойкой. Вот машины, знаешь,
да. Я понимаю, да, тебя постоянно кто-то ест.
Тебя постоянно кто-то ест. И не в то, не то, да.
Не там, не то. Окей.
Тебя постоянно, да, и ты не принадлежишь самому себе, и у тебя даже нету такого свободы в голове такой, чтобы задуматься о чем-то таком неважном, как секс, потому что секс, ну, вообще, на тот момент, когда ты только что родила, он, да, ну...
Не в списке приоритетов.
Не в списке приоритетов, да. Поэтому задавательница, дорогая, этого вопроса, we feel with you. То есть, я думаю, большинство девушек ни о каком сексе первый месяц, по крайней мере, первый месяц или два, это вообще точно, вопрос не стоит, и... Может, у кого-то что-то стоит. В общем, вопрос, я вам скажу, у нас даже больше 2 месяцев было вообще не про это, потому что мы не видели друг друга. Какой секс? Я спала с ребенком, с новорожденным.
Ага.
Муж спал с нашим 2-леткой. Мы вообще не виделись, мы только через несколько месяцев протерли глаза.
Сказали, о, и ты здесь есть.
Оу.
Привет. Прекрасная незнакомка.
Главное, либидо на нуле, на полном, тебя вообще не хочется. Ты смотришь на мужчин, на, там, вроде красивых, симпатичных на улице, обычно я такая, о, а после родов ты просто загнанная лошадь. Это нормально.
Да, ну и плюс, что такое секс? Это, в принципе, ну, выброс энергии или обмен энергией. А когда у тебя маленькие дети, у тебя энергии не особо много, поэтому неудивительно, что оно не получается на том уровне, на котором оно все было до родов, до детей.
Так что, мы еще не наладили, вот после второго. После первого мы вернулись примерно в то же место, где мы были до, в плане вот обмена энергии. А со второй мы еще не там. То есть мы, ну, что-то там оно понемножку возвращается, но мы еще не там.
Да, ну, все в
посмотрим.
Пути.
Вот сегодня такие откровения у нас. Ну, все в пути, и просвет есть. Надо над этим работать, оно не всегда надо планировать. Надо... На самом деле, вот мы заметили.
Про планирование это вроде как кажется таким просто, ну, скучным. Что это такое? Планировать
секс. Давайте по вторникам у нас секс. Причем не в кровати, потому что у нас спит там дочка, а там, ну, короче.
Ну, это... Я тебе скажу: вот я когда-то давным-давно прочитала это у одной девчонки еще тогда в ЖЖ, Тина Ит, ее, наверное, многие знают в Инстаграме. И она писала: что у меня прямо вот у нас план с мужем. То есть в неделю 4 раза.
О-о-о. После двух детей, я вам скажу, это мистика, такого не бывает.
У них двое детей, ну и не постарше, конечно. Вот, и она прямо говорит, да, нужно планировать, потому что ты чем меньше занимаешься сексом, тем меньше тебе этого хочется. А когда ты поддерживаешь темп, то оно как бы катится на таком хорошем уровне.
Я не знаю, вот, девушки, у кого после второго ребенка в первый год после родов второго ребенка есть время на раз в 2-3 дня? Или энергия вот на это есть. Пишите нам, мы у вас интервью возьмем.
Мы ваши фотографии запостим в сторис, на доску почета вас повесим.
Так, Юль, давай это. Следующий вопрос, да.
Следующий.
У меня вопросы, я выписала их на конверт, потому что каждый раз, когда прихожу к Юле, говорю, Юль, дай бумажку, а у нее тут минимализм в квартире, у меня каждый раз совесть мучает, потому что у меня наоборот hoarding. В общем, она, я говорю, бумажку дай, она мне сейчас дала даже не распечатанный конверт, есть как откуда-то пришло письмо из банка, и она, я пишу на ее конверте, про ипотеку, наверное, письмо.
Наверняка.
Короче, жесть. Нам, хочешь какой-нибудь из твоих вопросов взять?
Да, давай. Вот, пишет Полина. Юля, привет. Планировали ли вы беременность? Если да, то как поняли, что момент настал, пора заводить детей? Можно ли к этому подготовиться нормально или всего не предусмотришь во время беременности и с младенцем? Вот, и дали, ли... и дали ли бы вы какие-то советы самим себе еще mother-to-be? Очень классный вопрос. Отвечаю, да, мы планировали беременность. Каждый раз у нас получалось как-то, однако, с первого раза, слава богу. Просто звезды все сошлись, но я помню, скачала какое-то приложение, записала в него там свой цикл и примерно знала.
А то есть ты без теста овуляционного, ты
без теста. Я купила тестов в Эстонии целую пачку, они там дешево стоят, и я собиралась, ну я была уверена, что я сейчас буду там вылавливать эту овуляцию как зайца в поле. Она как-то поэтому по приложению очень даже хорошо поймалась, так что мы планировали и как вы поняли, что момент настал. Вот это
я хочу оговориться. Это очень важная деталь. Мы с Юлей уже обсудили, что мы будем об этом говорить потом, но ты никогда на 100% ничего спланировать не можешь, потому что у нас с Юлей было по 3 беременности, но у нас по 2 детей, у нас было по выкидышу, и мы об этом будем, у нас будет отдельный подкаст. Просто это надо иметь в виду.
Да, это кстати... Да, это факт. То есть планировали мы каждый раз, и оно каждый раз получалось тогда, когда мы планировали, но вот, да.
Из этого не всегда выходил ребенок.
Именно, именно. Короче, как мы поняли, что момент настал? На самом деле я не могу про себя сказать, что у меня ударила какая-то дикая овуляция в мозг, и я поняла, что наконец-то, вот оно, я хочу быть матерью. Я просто всегда знала, что я хочу детей, я... знала, что я хочу иметь детей с этим человеком, и когда мы поженились, у меня как-то было так, а что ждать-то? Надо уже сейчас и...
А что женились-то?
Да, что женились-то. Да, надо сейчас, но такого какого-то вот биологического щелчка не было, просто было такое, пора, давай попробуем.
Это и есть биологический щелчок.
Можно ли к этому подготовиться нормально? Я могу сказать, что я... В тот момент, когда у меня случился выкидыш, я была в очень плохой физической форме, я была под огромным стрессом на работе и питалась просто с пень-колоду, расслаблялась там винишком каждый вечер. И
ты еще не знала, что
я не знала,
беременна,
что я беременна, но я просто не могла по-другому, потому что был ужасный стресс, и я была в какой-то гонке просто. А другие два раза я была такая, я сначала хорошенько там тренировалась, набирала физическую форму, пила витамины, фолиевую кислоту заранее, и я, меня это была какая-то страховка, то есть я подумала о своем организме, я сделала для него что-то хорошее, я надеюсь, что он теперь сильный и, ну, да, выносит беременность.
Надеюсь, это ключевое слово, потому что именно выкидыши могут быть в любом случае.
Абсолютно.
Это... То есть очень много беременностей этим заканчивается, это совершенно нормально.
Но это было как бы такое плацебо для меня самой, то есть я не могу сказать, если бы я этого не сделала, то я бы не выносила. Нет, но вот я решила, что буду готовиться так, просто вести здоровый образ жизни.
Знаешь, как
мы надеяться на лучшее.
Мы планировали, что же точно тоже с овуляцией и все. Я хотела осенне-зимних детей, потому что у меня работа летняя с экскурсиями.
Блин, это прикол.
И мы родили осенью и зимой, да.
Да, и какие вы бы дали советы самим себе mother to be? Как можно больше делать вещей, которые ты потом не сможешь делать с ребенком. Ходить в кино, ходить на косметологу, на концерты, ну как-то вот насытиться социальной жизнью.
Потом будешь еще больше этого скучать.
Да, путешествовать. Вот, я бы сказала себе съездить в Австралию, в Японию и еще куда-нибудь подальше.
Куда подальше, да. Иди ты куда подальше.
Я и съезжу, но это явно будет не в ближайший год-два.
Ну, у меня сейчас столько идей, что можно делать, как можно развиваться, и я каждый раз думаю, господи, что я делала, когда у меня не было детей?
Да, на жопе ровно сидела, наверное.
Кстати, я сейчас, например, стараюсь больше спать. Вот я раньше думаю, надо, когда ты планируешь детей, надо заранее знать, что надо максимально спать потом, когда рожаешь детей.
Да.
И я реально вижу, что я лучше выгляжу, когда я больше сплю.
Абсолютно. Это лучший крем вообще, лучшее бьюти-средство. Кстати, у нас про это есть вопросик, про это есть.
Да.
Оля спрашивает, любимые бьюти-средства, must-have. Вторая часть вопроса, что касательно стиля и красоты вы переняли у шведок. Вот, про бьюти-средства, Ира, расскажи, какие у тебя must-have.
Юля сидит и ржёт, она знает, что у меня ничего нету. Я люблю декоративную косметику, но уходов у меня очень мало, я... придерживаюсь того мнения, что...
Аскетического стиля.
Ну да, водичкой попрыскаю. Не, ну что-то там умываю вечером, ковыряю что-то там. Я вам скажу, у моей мамы, которая слушает этот подкаст, очень хорошая кожа. И она сильно дорогими кремами не пользуется. Не знаю, может, генетика хорошая, не знаю. Нормально, короче, жить можно. Угу. У меня нет цели не стариться или выглядеть моложе, я хочу быть просто красивой. А красота, она beyond... Возвращаемся обратно к бодипозитиву. Пускай морщины, но они могут быть красивые. Это я смеялась в моей жизни столько, что у меня столько морщин. И идите все выкусите, знаешь. Так у меня вообще нет с этим проблем. Я буду стариться, а ты будешь у нас прекрасной принцессой.
Я буду звездой.
У Юли такой шкаф, наполненный всякими хренями. Вот она сейчас об этом расскажет.
Это мой интерес. И к тому же это мое время для себя. То есть мне нравится читать, что там происходит в бьюти-индустрии, что вышло нового. Мне нравится пробовать средства, мне нравится об этом говорить. Мне как вечно не с кем об этом поговорить, блин. Почему никто не хочет говорить со мной про бьюти?
Даже со мной. Давай я у тебя интервью возьму.
Ты не оценишь, если я тебе расскажу, что я тут пробую новый Матриксил.
Матрикто?
Ага, вот-вот.
Давай,
короче,
я у тебя интервью возьму, возьми, и люди будут слушать.
Но факт то, что мне нравится, наоборот, уходовая косметика. Я не очень сильно загоняюсь по декоративке, потому что сейчас это бессмысленно. Вот.
Помады.
Помады,
у меня 6 красных помад, это, наверное, немного.
Да, я люблю закрыться вот вечером в ванной, это мое время на себя, и нормально там скрабики все, кремики.
Подкастик послушать,
да. Это мое хобби. Вы же не сказали про must-have, ничего не сказали, да. Мне нравятся серумы всякие разные. Вот мне кажется, я вижу результат именно когда пользуюсь серумами больше, чем кремами. Из любимых у меня Holy Land.
Сейчас я из Израиля, то есть.
Да,
Holy
Land, израильская, очень люблю косметику. Кристина. The Ordinary, вот это из нашумевшего последнего, очень нравится.
Ты смотришь на меня, а я понятия не имею, о чем ты говоришь. Смотри в микрофон.
Я ищу какой-то у Иры кивок или что.
О, да, давай, я буду кивать чисто, что типа понимаю.
А must-have из декоративной косметики — это Сиси Крем Лумине, он очень классный.
Правда?
Да.
Я поняла, что ты сказала.
Да, Beauty Blender. Я тебя потеряла?
Не, Beauty Blender — это такая хрень яйцевидная.
Такая, да, это она. Вот.
Я Ким Кардашьян смотрела.
Так, хайлайтер Mary Luminizer от The Balm. Что там у меня еще? из мастхэвов. Ну, там у меня Мак Контуринг, который...
Хороший фотограф там... типа Вики.
Да-да-да, точно, точно. Ну, вот это я... Вот это то, что у меня всегда есть.
От шведов что-то набрала.
По части стиля и красоты у шведок, что мы переняли.
Неопрятно, не сильно заморачиваться, чтобы волосок к волоску, например, мне кажется.
Да, и еще вот clean nails, в отличие от маникюра. Мне нравится, когда ногти чистые. Я раньше очень часто делала вот всякие гелевые маникюры. Это очень красиво, но я ненавижу, когда отрастает. Даже шеллак. Через 2 недели я хочу сделать заново, но сейчас у меня нет на это времени, поэтому я просто стала оставлять свои ногти без ничего. Мне кажется, это шик.
Это у тебя когда, очень красиво.
Ну, я когда маникюр грызу, именно сделан,
и... да.
Но ничем очень не красиво. Накрашено.
Это реально такое, знаешь, так дорого выглядит.
Вот это я у шведок переняла. Да. И еще то, что насчет моды, я никогда особо, хоть ты меня почему-то называешь каким-то модным, про моду и стиль, мне что-то приписываешь.
Да, просто, она такая стильная.
Ну, я вот единственное, что я могу сказать, я переняла у шведок. Нет, я никогда не гналась как-то за модой, но единственное, что вот в Швеции на самом деле очень много стильных девчонок, и ты примерно знаешь, что в тренде. И я заметила, что, ну, если купить в сезон себе, ну, какую-нибудь модную вещь, вот реально модную, это как-то тебя освежает.
Апгрейд такой
небольшой. Скажем, ну, там в этом сезоне модны там кисти, то ты покупаешь себе, ну, предположим, какую-нибудь сумку с бахромой. И она не обязательно должна быть дорогая. Это может быть любой какой-нибудь масс-маркет бренд, но так как она именно up-to-date, она на пике моды, ты выглядишь свежее. Моложе.
Аксессуары. Да, кстати, да, моложе, да.
Что ты не какая-то там бабуська, которая...
Застряла в 70-х.
Угу. Вот, это я от шведок взяла.
Кстати, недавно кое-что поняла, жутко интересное, что то, в чем ходят бабушки, это не старьё, не понятно, это то, что было модно тогда, когда они были молодыми.
Именно. А так как это сейчас уже не модно, и мы знаем примерно, из какого столетия эта вещь, то мы их воспринимаем...
Из какого столетия эта бабушка?
Да. Мы понимаем, из какого, сколько лет этой бабушке. Вот.
Как вот эти 60-летние, которые ходят в куртках 80-х годов, когда им было по 30, знаешь? Ой, 80-х, да, я сказала.
Ну, вот ты говоришь, типа, Юлька будет звездой, она не будет стариться. Я не против старения, просто я за better aging, не за anti-aging, а за то, чтобы, ну, выглядеть хорошо. Ну, выглядеть на свой возраст, но хорошо. Ладно, 5 лет туда-сюда.
Слушай, вот у меня тут спрашивают... Ну, только это не про красоту и не про секс. Ничего, что я зачитаю.
Давай.
Легче ли мне иврит или шведский давался? Понятно, что иврит, потому что я была ребенком тогда. Ну как, 14 лет. 14 лет мне было. И тогда все легче дается. Но до сих пор и шведский и иврит, они лежат у меня на какой-то одной полке в мозгу, и я, к сожалению, их путаю. Это ужасно, но я не могу их разделить иногда. То есть русский,
у меня
английский...
так с немецким и шведским.
Вот русский, хотя они близкие, немецкий и шведский. Они а иврит, близкие. Они прям противоположные.
Странно.
Со шведским. То есть я не то что путаю слова, но когда я, например, веду израильскую группу на иврите, а потом прощаюсь с ними, иду в магазин и думаю, а что все продавцы на иврите тут говорят? Вот они же на шведском говорят. То есть я не могу переключаться, я буду с продавцом говорить на иврите и думать, что я говорю по-шведски. А вот на русский и английский без проблем. Не знаю почему. Короче, да, такие штуки. Слушай, мне тут пишут, Ира, бываете ли вы в плохом настроении? И еще, почему или как так вы всегда в хорошем настроении?
Потому что Ира не выходит в прямой эфир, когда она в плохом настроении.
Yes.
Ну, ты выйди как-нибудь.
Я выйду специально.
Кузькину мать.
Блин, да я могу сидеть, смотреть на звезды и думать, какая жопа в мире. Это у меня бывает такое. Как хорошо, в подкасте можно что угодно говорить то, что я не могу говорить на экскурсиях.
На то
он
сделан.
Я очень часто грущу, я меланхолик, меня даже проверяли на биполярность, но я не дотягиваю, мои разбросы не
дотягивают. Ты недостаточно сумасшедшая.
Да. Не, ну, биполярность — это не сумасшествие, но это когда очень кидает тебя из кайфа, из нирваны в депрессию. Очень быстро.
Окей.
В течение одного дня, может.
Вот,
у меня очень так, но не клинично. Так что у меня бывают плохие настроения. Да. Что у тебя там с лингвистикой?
Так, культурные различия в паре просят нас рассказать, а также о трудностях коммуникации. Но это же к лингвистике относится.
Это целый подкаст, про это надо делать.
Да, блин. Ну, коротенечко, скажем.
Коротенечко.
Коротенечко. У нас в семье 3 языка. Я говорю с детьми по-русски, муж говорит по-арабски, а между собой мы общаемся по-шведски, и в садике дети тоже говорят, точнее, Гошу.
А YouTube говорит на английском.
Да, свинка Пеппа говорит на английском. Вот, трудности коммуникации у нас только когда мы ссоримся, я могу сказать. Тогда мне хочется маза... Тогда мне хочется по-русски. Объяснить ему так нормально, ху из ху. Вот, тогда я могу чувствовать, что я, мне как-то недостаточно вот иностранного, мне недостаточно шведского, чтобы объяснить свои чувства.
Хотя Юлька говорит вообще идеально.
Ну вот именно, когда мы ссоримся, да. У меня как почему-то вот какой-то, мне кажется, что он, блин, не понимает все равно, что я говорю. А так, блин, не, я не могу сказать,
что... Он не понимает не потому, что ты, у тебя шведский плохой, а потому что он... мужчина, и вообще, потому что он другой человек.
Ну да, ну да, вот. А так нет, у нас нет никаких-то сложностей, мы принимаем друг друга хорошо, и у меня, в принципе, никогда не стояло такого вопроса, что как я буду встречаться с парнем-иностранцем? Главное же химия.
Я никогда не думала, что это что-то, не знаю, необычное. Ну, может, вот. Потому что я росла в Израиле, и, ну, имеется в виду, вот я... Мне, да, еще нравились и в младшей школе мальчики, но я в Израиле начала встречаться с молодыми людьми, никогда в России не встречалась, и мне и израильтяне нравились, и русскоязычные израильтяне. У меня никогда не было разделения, вот он, я с ним не пойму друг друга, как бы. Я вряд ли поняла бы там с религиозным человеком друг друга, неважно, будь он там еврей, мусульманин или христианин, или, не знаю, там с нацистом, ну, вот... есть миллион людей, с которыми я не пойму. Не найду общий язык, а просто культурное различие. Если это современный мир, понимаешь, если он знает, что такое iPhone, iPad, университет, то, я думаю, можно.
У нас есть некоторые там issues по поводу культурных различий.
Ну, приведи пример.
Культурных различий?
Да.
А, ну, например, вот у русских, если ты приходишь в гости, и тебе предлагают еду, то нужно согласиться. Даже если ты покушал, даже если ты вообще не ешь эту лазанью никогда в жизни, то ты согласишься, потому что, чтобы сделать хозяйке приятное. У сирийцев ты должен отказаться 3 раза, причем от всего, что бы тебе ни предлагали. Кофе, чай, еду.
Квест какой-то.
Нужно отказаться. И неписанное правило — это отказаться 3 раза, да, то есть они тебе: «Хочешь кушать?» А ты: «Да нет, спасибо, я кушал». «Да ладно, может быть, поешь?» «Да нет, нет, я не голоден». «Ну, давай немножечко мы тебе положим». «Ну, хорошо, разве что чуть-чуть». То есть как бы это да, танец. И я вот этого танца не всегда улавливаю. Мне говорят: «Хочешь кушать?» Я такая: «Да».
Какая-то мудрая, меня бы это жутко бесило, я бы просто посадила бы всю семью мужа и сказала: «Люди, когда мне говорят про еду, я говорю всегда да». А ты прям мудрая,
ну,
танцы улавливаешь.
Ну вот это вот культурные различия, это такой вот как бы такой момент, с которым я считаюсь ради него, потому что я знаю, у них очень много этого танца, и я не могу сказать, что я хорошо его танцую, к сожалению, хоть мы уже тоже вместе 5 лет, до сих пор у нас есть, точнее, до сих пор бывают моменты, когда я что-то делаю, что совершенно неправильно. Ну, конечно, меня никто из дома не выгоняет за это и не говорит.
Родители тебе ничего не говорят?
Да, и никто мне ничего не говорит, и они ему не говорят, то есть никогда в жизни никто не скажет: «А, твоя жена ничего не понимает, она там...
русская.
Раздавала кофе и дала, скажем, чашку не тому человеку». Но я просто знаю, что этот танец, он...
нужен.
Нужен.
Окей.
Именно.
Так, что у нас тут еще есть?
Вот у нас такой тут милый вопрос. Видела, что ваши детки сосут соску. У нас это врачами очень не приветствуется. И слышала, что у ребенка и прикус будет плохой, и психологическая травма потом, когда отучать. Как к этому относятся в Швеции?
С чего бы начать?
Да.
В Швеции сосут соски, если хотят.
Да, если не хотят, не сосут.
Нет. Как-то все спокойно, и прикус у всех нормальный. Ну, я не знаю. Если, конечно, там до 5 лет и постоянно, так и, ну, не знаю, пальцы же сосут дети тоже, знаете, вас
это,
нет. Это тоже
хуже,
плохо.
Чем соска. Ну, я никогда не слышала в Швеции, чтобы кто-то сказал из врачей или из воспитателей, что ваш ребенок сосет соску, уберите ее, или вы бы уже начали бы думать об том, как ее убрать.
Не, считается, что родители сами решили, что лучшее для своего ребенка, потому что они его лучше знают.
Да. Как-то. Ну, вот я могу сказать, Гоша, он спит с соской. Он вечером спрашивает соску и спит с ней. А в садик мы когда идем, он ее мне отдает. Ну, иногда бывает, он там с утра, если я сторис снимаю, он попадает в соску, я думаю, вопрос оттуда. Вот. Ну, как-то я не думаю об этом. Если у него мои зубы, если ему достались мои зубы, ему все равно придется носить брекеты, поэтому пофиг на прикус.
А насчет отучать, мы как-то... Не знаю, у нас не было такой проблемы. Магнус просто... И Дуся, вот я вижу, по ней она все меньше и меньше, сейчас только во сне, ей полтора. Магнус просто... Слушайте, никакой травмы точно не было. Просто мы есть... В Швеции, кстати, любят отдавать кроликам, знаешь?
Да-да-да. Кроликам с Кансене. Но мы все равно не помним себя до 4 лет.
Да.
Какая травма?
Ну, она... ну, кто-то помнит отрывки какие-то, конечно, но в общем, да, ты плохо себя помнишь. Ты же не, я не буду отбирать соску у ребенка, которому она нужна. Значит, она почему-то ему нужна.
Именно.
То есть ты не с этим будешь бороться, а с причиной надо бороться. Надо понять, почему у него не хватает уверенности, почему ему не хватает защищенности. Ведь это именно на эти вопросы отвечает соска. И помнишь, Юля, как ты в эпизоде про бодипозитив сказала, что ты просыпаешься с соской для мужа? Теперь, когда я говорю слово «соска», ну, не про себя лично, а про девушек, которые красятся, когда еще муж спит.
А, просыпаюсь не с соской,
да. А с соской. Да, я очень классная цитата была. А теперь, когда вижу соску, я про тебя думаю.
Да.
В общем, да, если это не относиться к соске, как к соске ужасной, а к выражению чему-то, что нужно вашему ребенку.
Это, знаешь, очень много было таких вещей, когда у меня еще был резкий синдром первого ребенка. Я много переживала из-за того, что Гоша что-то делает или он чего-то не делает, а потом этот вопрос как-то сам решался. Также и с горшком я переживала, почему он ненавидит горшок, он просто орал благим матом, когда мы пытались его туда посадить, а потом он вдруг раз и стал ходить сам, в туалет сам, все без вопросов, ему нравится.
И то же самое со сном, вот у нас дочка все еще в нашей кровати спит, но мы с Магнуса перевели очень легко, сделали ему место, которое он считал своим.
Угу.
И он очень хорошо спит у себя. И я уверена, Дуся перейдет тоже. И от соски она откажется. Ну, как бы она видит, что другие так не делают, и все. Но в Швеции можно встретить ребенка и в 3, в 4, и в 5 даже. Ну, в 5 реже уже. В 3, в 4 можно встретить соской.
Yes.
Там еще продолжение вопроса
было. Продолжение вопроса было сейчас. У меня двое мальчишек. Задумываемся о девочке, но все вокруг крутят виска, когда слышат об этом. Как вы относитесь к большим семьям?
Можно я на первую часть вопроса отвечу?
Да.
Как можно задумываться о девочке? То есть хотеть-то можно, но прям идти за девочкой — это же нельзя, не бывает такого. Юля, у тебя два мальчика, ты пойдешь за девочкой или пойдешь за третьим ребенком?
Я пойду за третьим здоровым ребенком.
Вот.
Здоровым, счастливым, любым.
К большим детям я скажу, можно я скажу первое?
Да, к большим семьям.
К большим семьям как относится, да. Три ребенка это не считается большой семьей. Я думаю, это самое главное, что надо знать о шведской культуре и о шведской семейной культуре, потому что два ребенка у тебя будут спрашивать, ну, шведы вообще редко спрашивают, но если кто-то будет близкий спрашивать, ну, когда вы за третьим-то? Потому что два — это очень мало, это ненормально, это редкость. Сегодня модно 3-4.
Да, да.
Бэйби-бум у нас тут.
Очень позитивно относятся
к большим семьям. Да, это естественно. Третий — это есть, все ждут от тебя, что у тебя будет третий. Это логично.
Да.
Сказала Юля. Мы уже договорились с мужем, что мы уже закончили. И будем пожизненно отвечать на вопросы, почему у нас только два. А вы еще думаете?
Мы еще думаем. Да, хотелось бы сходить за девочкой, мне бы очень хотелось дочку, но посмотрим, если родится мальчик, если мы вообще на третьего соберемся, как бы я не расстроюсь, буду такая принцесса тут.
Вот, я как раз хотела за мальчиком третьим бы. Я вообще хотела бы одних мальчиков, но Дусю-то я очень люблю, куда уж там. Но ты пожизненно принцесса, это круто. Юль, давай я тебе задам этот вопрос. Все-таки про раздельный мусор. Долго ли вы привыкали после того, как начали жить в Швеции, к разделению мусора, или все прошло органично?
Я привыкла быстро, потому что я жила со шведом, и там вообще не стоял вопрос о том, чтобы его не сортировать. Поэтому я привыкла быстро, да.
Да, я тоже. Я не, ну, как бы вообще не проблема. Меня очень интересует следующий вопрос. про пенсионеров. Женщина, девушка работает в Англии в одной из местных больниц, и ей интересно, у нее есть общая картина болезни, от которых страдают англичане, и хотелось бы сравнить со шведской качеством жизни. Я думаю, с английским можно сравнить. Примерно то же самое, наверное. В плане болезни, ну от чего? Все умирают, наверное, от рака и от сердечно-сосудистых. Ну, это самые две главные причины смертей. Сердечно-сосудистые, инфаркт, инсульт и так далее, и рак. И это в основном потому, что люди до этого доживают. Длинная продолжительность жизни. И не факт, что завтра на нас кирпич, конечно, не свалится. Но
да,
есть...
мне нечего тут добавить.
Да, есть дома престарелых, и многие сами туда идут, потому что они не будут там тухнуть в инвалидной коляске на пятом этаже без лифта. У них будут мероприятия, клуб по интересам, друзья, ровесники, и, может, даже новая любовь и секс. Конечно же, это не все идеально, есть проблемы в этой сфере, и денег на это все мало идет, хотя люди работали всю жизнь и платили налоги, есть минусы огромные. Я сотрудничаю, кстати, с одной организацией, ну как сотрудничаю, помогала им пару раз, называется «Старость в радость», русская организация, которая именно старикам помогает в разных домах престарелых и интернатах для инвалидов и так далее.
Кстати, у нас тут был вопрос про перевоз пожилых родителей в Швецию.
Это очень
сложно. Ты знаешь что-нибудь? Я вот ничего
не
знаю.
Я знаю немножко про это. Вообще, ты можешь перевести свою семью, если у тебя есть жена или дети до 18 лет. Угу. Ты не можешь перевести в Швецию ребенка, которому 25 лет. Угу. Потому что считается, он отдельный человек. Ну, как бы, то он может сам по себе, если ему надо приехать. Он от тебя уже не зависит, поэтому государство не должно его перевозить. Но... родителей можно перевести, если родитель у тебя уже больной, и он один, и кроме тебя у родителя никого нет, то там через... по дефолту все равно не дадут, но если подключить юристов, то можно попробовать. Но есть классный другой способ. Есть способ найти им работу у знакомых. То есть, как бы немножко фейк такой получается. Ну, во-первых, можно всегда есть фиктивный брак, кстати. Если вы очень хотите, это стоит около 30 тысяч долларов. Вообще-то это не совсем законно, поэтому да, не будем незаконны этим.
Да.
Но можно найти работу им, например, здесь... Это сложный вопрос, но неважно, сколько лет вашим родителям, если доказать, что у них есть скилл, который уникальный. Единственное, что у тебя в бизнесе должны быть деньги, и ты будешь обязан выплачивать им зарплату. То есть это стоит денег. Но я знаю людей, которые наняли в свой бизнес своих родителей, доказав, что они уникальные специалисты, и без них этого бизнеса не было бы. И это получилось. Но это очень сложно. И надо им платить зарплату.
Понятно.
Занавес.
Так, следующий вопрос спрашивает Катя. Мне интересно, есть ли у Джака родственники в Алеппо, друзья, знакомые? Вы ведь наверняка. Что он чувствует, какое его отношение, в том числе к роли России во всей этой войне, к теме беженцев? Тема, конечно, не политическая, не девочковая, но вы сказали, что можно спрашивать все. Да, спрашивать можно.
Да, про политику.
Yes. Да, у него есть родственники в Алеппо. У него там остался из ближних родственников, например, дедушка. И еще, ну, есть там семья. 3 года назад мы перевезли его тетю и двоюродную сестру через контрабандистов. Ну, это стоило где-то порядка 100 тысяч крон. Вот. И потом уже по воссоединению семьи приехали его, ну, соответственно, вот брат и папа. То есть это заняло еще где-то год.
Прям вот так вот, нифига себе.
Угу, да, ну...
Контрабандисты еще опасно наверняка в какой-то мере.
Ну, это конечно.
Они в этих лодках ехали?
Нет, не в лодках, они приехали на самолете, поэтому это стоило так дорого, и, в общем, документы, все вот это. Ну, это можно рассказывать, потому что они просто приехали, пришли потом в миграционную, сказали: «Привет, мы здесь». Швецию не интересует, как они до сюда добрались.
Да.
Главное, что они здесь, и потом они получили все документы. И девочка вот уже выучила шведский, готовится к поступлению в университет, ну, его двоюродная сестра, и ее брат тоже, он такой молодец, он все это время, пока он ждал, чтобы он приехал сюда по воссоединению семьи, он учил шведский, то есть он уже приехал подкованным, и он не что-то там хочет где-то хоть какую-нибудь работку, он хочет поступать в Королевский технический университет, у него большие планы, ну, как и, в принципе, у всех у братьев и сестер. Их пятеро.
Я думаю, как у большинства вообще людей.
Большинства, да. Вот меня всегда так поражает, не поражает, меня злит, когда о беженцах отзываются плохо, потому что, да, вот мой муж приехал сюда беженцем в 6 лет, и их пятеро детей, у них всех высшее образование, притом, на минуточку, старшая сестра учитель шведского, но она сейчас работает вот с вновь прибывшими мигрантами. Факт тот, что все полноправные члены общества платят налоги и...
Понимаешь, это впустую ты говоришь, потому что те, кто с тобой согласны, они и так согласны. А те, кто не согласны, они скажут, не, ну это вот, это другие. Вы, ну да, вы, да, вы, да, хорошие, вы понимаешь, вы там закон, а большинство они
насилие. Понаехали. Ладно, не будем, короче, тогда, да, в это углубляться.
Не пойдем туда.
Не пойдем.
В общем, в Алеппо у вас есть люди. Вопрос. Швабра в руках или домробои, нас дети пришли?
Да, давай быстренько договорим.
Я думаю, это будет наш последний вопрос тогда, да, на сегодня. Нас... Швабра в руках или домработница? И нам... вообще, у тебя есть домработница?
Да, она приходит раз в 2 недели и убирает 3 часа. Генеральную уборку.
А у нас, я у мужа попросила... То есть муж попросил, мы договорились вместе, что когда рожаем 2-го ребенка, у нас будет уборка. И это все равно раз в 2 недели тоже. Сколько, да, это стоит? Стоит это примерно, ну, от 10 до 30 евро в час, в зависимости, вы там ищете девочку по черному или там девочку по белому, угу, с налогами, все это. Ну, это субсидируется, кстати, часть налогов, да, потом получаешь обратно. Вот, и я считаю, что это вполне оправданный расход. Абсолютно. Особенно в семье, в которой есть дети. И у нас пришел муж Юлин с 2 детками, поэтому я думаю, будем прощаться.
Да, будем прощаться.
Ну, слушай, Юль, мы записали целый подкаст, пока не было детей, это просто гениально.
Да, это супер, это отлично. У нас еще остались вопросы, мы можем их осветить или в еще одном таком вот выпуске,
да,
или же, как я сказала вначале, будут выпуски, которые сходятся с вопросами, которые нам задали, то есть люди получат очень развернутый ответ.
Прям очень развернутый. А ты включим, да, Sexy Voice, чтобы они убедились в этом. Очень развернутый ответ.
Очень-очень развернутый ответ. Не смогла. Ну все, давай прощаться.
Музычку забацаем. Та-да-да-да-да-да.
Ну, это по твоей части.
Все. Пока, дорогая моя.
Да.
До следующих встреч. Переговоров. На следующей неделе будем опять болтать.
Да, надеюсь.
Все.
Все, пока-пока.